В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:03:43. Мы с удовольствием вас приветствуем, как всегда, в прямом эфире. Ну, кто-то, возможно, слушает нас в записи, все равно наш вам пламенный привет. Сегодня мы, это Кирилл Бурсин, он за пультом звукорежиссерским, а у микрофонов дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
И номер для сообщений давайте вспомним, надеюсь, что он вам и сегодня пригодится. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Пишите, уже какие-то первые приветствия есть. Вот, и о наших планах на сегодня. Ну, у нас будет последний час беспредельный. В третьем часе мы заглянем в кунсткамеру. Первые два часа посвящены Берни Марсдену.
Ну, и, может быть, в четвертом часе все-таки немножечко мы о каких-то рождественских, праздничных мелодиях послушаем. Да, у нас последний эфир в этом году, дорогие друзья. Вот в этом году больше не услышимся.
Тем более, что он не просто последний, а еще он, собственно... Ну, собственно, в Рождество он выходит.
Да,
вот, католическое. Поэтому у вас, да, католическое. Ну, для значительной части человечества это то самое настоящее Рождество. Поэтому всех, для кого этот праздник не пустое место, а для кого это вот событие, мы всех поздравляем. Вот, ну, а потом мы, конечно, не применим воспользоваться и поздравим всех и со вторым Рождеством, нашим уже православным.
Тем более, значительно позже. И всякие поздравления уже начинают приходить.
Да. Ну что, давайте начнем. Как я уже сказал, сегодня, значит, первые два часа Берни Марсден. На мой взгляд, это один из потрясающих совершенно музыкантов, которого плохо знают и точно уж не ценят. А если ценят, то какие-то, значит, люди продвинутые, которые в курсе его различных похождений. А оценить его нужно, на мой взгляд. И не только за то, что он один из авторов таких, например, хитов, как «Fool for Your Loving», «Walking in the Shadow of the Blues», «Here I Go Again» и многих-многих других.
«White Snake».
Да, но и за то, что вот как раз вместе с Микки Муди он помог Дэвиду Ковердейлу создать этот знаменитый саунд «Уайтснейковский». Кстати, этот саунд сохранился и по сей день уже абсолютно при других гитаристах, хотя, на мой взгляд, все-таки вот тот саунд, он непревзойденным остается и по сегодняшний день. Кстати, добавьте сюда еще то, что Марсден принимал участие в записи проектов других музыкантов, а их набирается просто море этих проектов. И вы поймете, в общем, что это за величина в музыке. К тому же и сольных альбомов у него достаточно, но этого опять-таки мало кто знает, потому что альбомы все эти не слишком на крупных лейблах выходили, и выходили все больше где-то уже в 90-е, в 2000-е годы. А вообще, собственно, беда в подготовке к этому эфиру была одна. Как правило, беда заключается в том, что как бы отсутствует в достаточном количестве информации о музыканте, о котором ты собираешься сделать эфир. Музыки много, а информации мало. А вот в данном случае, благодаря нашему слушателю Василию, у меня есть книга воспоминаний Берни Марсдена. Она называется «Where's my guitar?» «Где моя гитара?» И такой подзаголовочек еще: «On the tour bus with the Snake Man». То есть в туравтобусе с человеком из Snake, из White Snake.
И единственное, прежде чем мы двинемся дальше, мне кажется, жизненно важно подчеркнуть следующий момент. Пожалуйста, не совершайте следующие фатальные ошибки, иначе все будет плохо. Пожалуйста, не путайте Берни Марсдена с Джерри Марсденом.
Да, это ты
правда. Pacemakers. Вот.
Ну, это там совершенно другая эпоха. Это, там Джерри Марсден — это эпоха биг-бита, а Берни Марсден — это скорее
иногда
блюзовый музыкант.
Очень хочется.
Ну, я понимаю, надо. Что это все лежит на поверхности, конечно. В общем, на этот раз проблема превратилась в абсолютно противоположную. То есть я долго мучился с тем, что вообще сделать с этим морем информации, каких-то интересных историй, фактов. И в результате, значит, один эфир, который я планировал изначально, он превращается в два эфира.
Ты прекрасно.
Вот. Ну, мне кажется. Я думаю, что, возможно, в этом есть определенные плюсы. Ну, давайте будем начинать. И для начала фрагмент сольника Марздена, который называется Shine. Это 2014 год. Трек называется Trouble. Написан в соавторстве с, понятно, с кем, с Дэвидом Ковердейлом.
Trouble.
по Вайтсненковски.
И на вокале Ковердейл.
Сам его знали, поддержка. Конечно. О, замечательно. А у меня смс-очки без волос все время. Ну, тепленькая пошла. Замечательно, налажено.
Все-таки как прекрасно, значит, вот, когда цитаты из фильма, все понимают, что это значит.
Маленькие радости наши. Да, тут сообщения приходят прямо потоком. Огромнейшее замечательное поздравление от Александра Скутузовского. Аня пишет нам: Андрей Перевалюха, лежим, болеем, ждем эфир. Выздоравливайте, Андрей, пожалуйста. Так. Рокси. Эфир наполняет. Привет, Миломанский от Ника Абрея. Таисия, Рокси из Брянска. Дядя Коля пишет нам. Отлично. Сергей Кортес из Гуаякиля.
Сергей КВПДП.
Жаранович из Днепра. Рокси предвкушает интересный эфир. Вадим с нами. Так. Тут Андрей из Томска. Александр Богданов. Вован из Саратова. Таня, Алексей из Подмосковья. Ух, и сообщения продолжают. Дядя Вадим из Торонто.
Таню зачитал?
Да, зачитал Таню, да. Руслан тоже. Ну, давайте все сообщения, которые не по теме, попробуем беспредел вынести.
Значит, на обложке книги приведены слова друга Берни Мартина, Стива Люкасера. Вот стараюсь процитировать. Берни – один из лучших гитаристов, которых я видел. Такие, как он, создали то, что мы называем неповторимой глыбой британского блюза. В нем есть все. Его душа, его звук, его аккорды невероятно близки мне. И вообще он чертовски хороший засранец. Бернард Джон Марсден родился 7 мая 1951 года в городке Букингем, где в то время жили менее 3000 человек. Учебу в школе мы опустим. Просто сам Марсден, вспоминая о школьных годах, пишет, цитирую: «Большинство моих учителей работали в школе еще когда в 30-х годах там учился мой старший брат. Поэтому легко представить себе их взгляды на «Лето любви», на «Битлз», на Джимми Хендрикса и всех остальных». Конец цитаты. Вспоминает он, как смотрел по телевидению какую-то передачу, которая была прервана экстренным выпуском новостей. В Далласе 22 ноября 1963 года застрелен Джон Кеннеди. Мама тут же сказала: понятно, это дело рук русских. Если это так, значит, точно будет война. И несколько дней я жил, пишет Марсден, в ожидании начала войны. Конец цитаты. Еще одна его цитата. Телевидение было единственным окном в мир. Программ о музыке было много. Я видел по телевидению выступления Дэйв Кларк 5, Apple Jacks, Foremost, Swinging Blue Jeans, Searchers, Rolling Stones. Но Битлз оставили самое яркое впечатление. Вообще, приехав в Америку, они помогли американцам прийти в себя после убийства Кеннеди. Это, кстати, мысль не один Марсден высказывает. Я нечто похожее читал и у Ноди Холдера, и другие люди.
Да, вот это известная так оценивают, такая.
Да. Это их самая большая заслуга. После этого я окончательно перестал бояться войны. Они вытеснили русских из умов простых американцев и европейцев, таких как я. Конец цитаты. Музыка, еще очередная цитата. Музыка в нашем доме звучала постоянно. Мы слушали Перри Кома, Дэвида Уитфилда, Крэга Дугласа и многих других. Потом пришли Лонни Донеган, Джо Браун, Клифф Ричард. Вскоре музыка захватила меня полностью. И номером один были, конечно же, Битлз. На стене в моей комнате висел их постер. Вторым номером был, наверное, Элвис. Но главным событием, изменившим мою жизнь, стала свадьба моего кузена, на которой я впервые близко увидел, как играют на настоящей электрогитаре. Я даже до сих пор помню имя парня из этой группы – Роджер Уильямсон. Я не мог просто отвести от него глаз и понял, что тоже хочу научиться играть на гитаре так же. Дальше все шло только по нарастающей. Закончилось все тем, что я стал обладателем собственной гитары. Это была старая испанская гитара, на которой я играл часами, стирая кончики пальцев в кровь. «Господи, что у тебя с руками?» – только восклицала мама. Первую же серьезную гитару удалось купить несколько позже. Самостоятельно заплатить накопленные деньги Берни тогда не мог. Такие суммы на руках у детей, в общем, не должны были находиться, это не приветствовалось. Поэтому пришлось для приобретения гитары привлечь отца. А вскоре Берни понял, что даже играя на электрогитаре с железными струнами, он больше не испытывает боли в кончиках пальцев. «Я понял, что заметно продвинулся вперед», – пишет он. Все интернет-источники утверждают, что первой группой Марсдена были «Skinny Cat». То есть костлявая такая кошка. Но сам Марсден в своей автобиографии называет первой группой «Джокерс» и датирует ее 65-м годом. Стало быть, на тот момент ему было всего 14 лет. Он вспоминает, как мама постоянно напоминала ему об уроках, а он непрерывно сидел с гитарой и отвечал ей: «Мам, ну какие уроки? Ты же видишь, я играю в группе». Следом были The Originals, по тем временам одна из ведущих местных групп. Следующим шагом была покупка Fender Stratocaster и участие в составе новых групп. Сперва в Daystorms, а потом в Clockwork Mousetrap. Это уже 67-й год. Далее был собственный короткосрочный проект трио James Watt Compassion с Чарли Хиллом на барабанах и Полом Сэндманом на басу. Это уже, как пишет Марсден, 68-й год. Однако в том же 68-м Берни присоединяется к группе Hydra Bronx Band, где играли тогда безумно нравившиеся ему парни. Это Рэй Нотт и Йен Дайсилас. Переход в их группу давал ему возможность играть на несоизмеримо лучшей аппаратуре, а это было чрезвычайно важно для него на тот момент. И вот только после этого в жизни Марсдена появляется эта самая группа Skinny Cat. И это уже 69-й год. С этой группой он впервые записывается. Найти запись их не удалось. В то же время, значит, он ходит при первой возможности на концерты и как бы становится участником, ну, одним из зрителей концертов Джимми Хендрикса, Рори Геллахера, Fleetwood Mac, Blind Faith, Фредди Кинга и Derek and the Dominos. В 72-м ему было всего 17 лет. Купив как-то в киоске газету Melody Maker, он видит в ней объявление: «Нужен лид-гитарист». Марсден вспоминает: «Я оборвал указанный в объявлении телефон, и на том конце никто не отвечал. Наконец, когда я уже был решил, что в объявлении указан ошибочный номер, я дозвонился, и мне сказали, куда и когда прийти на прослушивание. Обычно такие, как я, даже не спрашивали, кто будет тебя прослушивать и кандидатом в какую группу ты становишься. Но тут я видел, что речь идет о группе Джона Мейла. И связался с Миком Тейлором, которого неплохо к тому моменту знал, чтобы посоветоваться. Однако Тейлор сказал, что заявление, объявление это давали менеджеры Мейла, а сам Мейл сказал недавно Мику, что больше гитаристов ему не нужно. Поэтому он посоветовал мне не тратить понапрасну время и свои нервы. Так я не прослушался в Blues Breakers», — пишет Мартин. «Зато в апреле 72-го я попал на прослушивание группе UFO. Я пришел по указанному адресу, мне открыла дверь девица хиповского вида с розовыми волосами, не ответив на мое приветствие, сказала: „Садись и жди здесь“. В комнате помимо меня было еще несколько парней, видимо, таких же кандидатов, как и я. Только-только я собрался размять пальцы, что-то начать репетировать, как девица с розовыми волосами, глядя прямо на меня, сказала: „Проходить, мистер Хано ждет тебя“. Марк Хано тогда был менеджером УФО. Я прошел в другую комнату. Хано был одет в тонкий свитер и сидел в позе йоги, скрестив ноги. На лице его была тонна грима или косметики. В то время это было для меня абсолютно в диковинку. Он спросил, есть ли у меня какие-то вопросы. Я сказал: „Нет“. И тут выяснилось, что я пришел вовсе не на прослушивание, а на собеседование. Он осмотрел меня с головы до ног. На мне была джинсовая рубашка, джинсы и военные ботинки. Волосы я уже тогда носил довольно длинные. «Перни Марсден?» — спросил он, глядя в какой-то лист бумаги, а не на меня. «Так есть какие-то вопросы?» Я застеснялся и спросил лишь, здесь ли мне ему что-то сыграть или куда-то надо идти. На что он ответил, что сейчас играть ничего не надо, что со мной свяжутся для реального прослушивания, при этом пару раз назвав меня «мой милый». На этом все и закончилось. Я понял, что, конечно же, я не подошел. Однако через несколько дней мне пришло письмо со штемпелем Chrysalis Records, в котором меня приглашали на настоящее прослушивание. И оно прошло на знаменитой Newport Street в студии 51. В результате я попал в группу УФО, о чем поспешил объявить маме: «Мам, скоро я буду по-настоящему знаменитым». Однако очень быстро я ощутил, что все остальные парни, Фил Мок, Энди Паркер и Пит Уэй, были, в общем, на особом положении. Я не стал одним из них, я был лишь вспомогательным инструментом. Мы начали репетировать, и музыка меня тоже не особенно впечатлила. Все, что мы играли, было однообразным буги. Я сыграл с ними, тем не менее, в Марки 3 ноября 1972 года. Интересно, что Пит и Энди были самой странной ритм-секцией, которую я когда-либо видел. Играли они очень громко, но крайне бестолково и не могли выдержать темп. Ну, Марсден поиграл с ними в концертном туре, но дальше как-то все, в общем, не сложилось. Эпопея завершилась в июле 1973 года. Я так и не стал, пишет он, одним из них. И мы пришли к взаимному согласию, что по-доброму нужно расстаться. Однако следы пребывания в группе УФО остались. Это бонусы, по крайней мере, в наше время это изданные бонусы к альбому «Феноменон».
Надо же.
Это два демо-трека, и мы сейчас с вами их послушаем. Для начала трек, который называется «Sixteen». Thank you.
Ну, как внезапно.
Вот, трек назывался, напомню, «Sixteen». Это группа UFO или UFO при участии Берни Марзена. Немного осталось, в общем, в записи с его участием.
Я вообще удивлен, что осталось, на самом деле, при том, в каком статусе он там был.
Это нужно знать, как бы, да. То есть, вот, как бы, так вот сходу не отыщешь. Ну, еще один трек от группы UFO, тоже при его участии, естественно, называется эта вещь «Oh My».
Это да, значит, похоже, получается, что мы сейчас слушаем первую запись Берни Марздена, дошедшую до нас из тьмы веков.
Да. Меня спрашивают, сохранилось ли что-то из записи кошки. Я уже говорил, что найти не удалось. Непонятно вообще, они существуют или нет. Может быть, они где-то там засели, где-то на антресолях у кого-то и лежат. Ну, непонятно. Но найти не удалось.
Вообще-то не так плохо, надо сказать, из, вот, из ниоткуда, из практически каких-то малоизвестных каких-то групп сразу раз и в УФО.
Я хочу напомнить, что вот оба трека УФО это были демо-записи, потому что вот с этой вещи All My начинается альбом Феномена, он первым треком идет. Но альбом записывался уже с Майклом Шенкером. Без Марта.
Там интересно, еще до этого Ларри Уоллес тоже был у них некоторое время в составе, тоже замечательный гитарист, первый гитарист Motorhead, между прочим.
Ну вот интересно, что при всем при том, что Марзен, наверное, был разочарован вот участием в целом, участием в составе УФО, тем не менее, он спустя годы тепло очень вспоминает эту работу. Я стал совершенно другим гитаристом, гораздо более опытным и очень благодарен парням за тот опыт, за первый концерт в клубе Марки, за первый в жизни концертный турне, за приобретенный мною опыт. К тому же теперь в моем послужном списке была вполне серьезная группа. Вот, что было очень важно для поиска в дальнейшем.
Портфолио,
да,
резюме.
Да, портфолио, согласен, да. И в 73-м году Марзен оказывается в группе Wild Turkey. Это группа Глена Корника, экс-басиста Джетро Талл. Он тоже не слишком много с этой группой записал. Ну, давайте сейчас для начала послушаем вот эту вещь. Она называется «Brother».
Thank you.
замечательно, как разыгрался Мартин. Видно, сразу у него появилось пространство, возможность, где поиграть. Вот, по крайней мере, эта композиция вполне оставляет пространство для его талантов. И Анна пишет, очень интересно, как у Марздена сочетается хардроковая мощь и множество нюансов в нотах. У него очень разнообразная динамика. Вадим спрашивает, повторите, пожалуйста, название книги. Есть ли она на русском? На русском, Вадим, я думаю, вряд ли стоит ожидать этой книги, потому что, ну, кто такой Джерри Марзден?
Фигура не того калибра, конечно.
Для нас, да.
Вот, а книга называется «Where's my guitar?» Где моя гитара?
Вот, то есть, ну, еще один способ освежить английский или освоить, если вы еще не освоили.
Так, кто переводил? Ну, как? Я читал, я какие-то фрагменты эти переводил. Никакой проблемы в этом не вижу.
Дядя Володя знает английский, если
да,
что.
Да, немножко, да. Значит, история вот с Wild Turkey, она началась еще в Германии во время тура с группой UFO. Берни там встретился с вокалистом Гарри Пикфордом и рассказал ему вот о той ситуации, которая в его группе сложилась. И Пикфорд порекомендовал ему связаться с Гленом Корником, который создавал как раз собственный проект после ухода из Jethro Tull. И, кстати, Гарри Пикфорд должен был в этом проекте стать вокалистом. Он им и стал. А поскольку они оба, то есть и Wild Turkey, и UFO, были под крылом Крайслиса, то уже летом 1974-го Берни вместе с Turkey играл в Испании. Тур начался в Сарагосе, закончился в Мадриде. И после того, как я оказался в Wild Turkey, я ощутил, что висевший на моих, пишет он, плечах груз неудовлетворенности и безысходности исчез. А потом я поговорил с Корником, и он сказал, что ему очень нравится, как я играю, и мне стало еще легче. Однако, поскольку и Turkey, и UFO были, как я уже сказал, под крылом одной компании, то им предложили совместный тур, что лично Марздена, конечно, не радовало, поскольку раны тогда еще не зажили. И этот совместный тур он лишь углубил эти раны. Надо же, пишет Марзен, Фил делал все, что мог, чтобы показать, что мы не ровнее им, что мы никуда вообще не годимся. Он даже что-то извительное говорил со сцены. Но все его штучки не работали. Нас прекрасно принимали, причем даже лучше, чем них, чем их. И он бесился от бессильной злобы и в гримерке лупил ногами по стенке. Вот. Еще один трек от группы Wild Turkey, он называется «Rich Man's Woman».
Man.
неплохо.
По-моему, тоже. Вообще группа-то интересная. Она более проговая, чем УФО, безусловно.
Тут разнообразнее как-то все это, правда.
Вот интересно, что УФО, первые альбомы с другим гитаристом, с первым гитаристом, они гораздо более проговыми были, чем вот группа превратилась в такой хард-буги, в общем.
Ну, так, прямолинейный. Ну, да. У них там вообще под спейс-рок вообще позиционировали.
Изначально, да.
Да.
Так, свой последний концерт Wild Turkey дали в июне 75 года. Это было, кстати, в клубе «Марки». И самое интересное, что помимо этого исторического события, Wild Turkey стали самой последней группой, которая играла в оригинальном помещении Ливерпульской каверн. Наверное, это прозвучит грубо, вспоминает Марзен, но воспоминания об этом выступлении у меня далеко не фантастические. Это было помещение с затхлым воздухом, где пахло пивом, сигаретным дымом, немытыми телами и антисептиками. Тем не менее, получается, что я попал в историю, и не худшую. Как это ни печально, но партнеры Марсдена по Wild Turkey и Глен Корник, и Гарри Пикфорд уже покинули нас. Соответственно, случилось это в 2013 и 2014 годах. А когда было уже понятно, что Wild Turkey вот-вот пойдут ко дну, пишет Марзен, я познакомился с Чиком Черчиллом из «Stan и я завтра» и сыграл на его альбоме «You and Me», где со мной записывались прекрасные музыканты. И мы с этого альбома сейчас послушаем вещь, которая называется «Ode to an Angel». На вокале Гарри Пикфорд Хопкинс.
What do you do?
Следующая ступенька в лестнице наверх для Марздена оказалась еще более важной. Он присоединяется к Кози Пауэллу и его проекту Hammer. С Кози Марзден познакомился еще в Манчестере, когда его Hammer и, то есть Hammer Кози и Wild Turkey Марзден играли совместный концерт. Как вспоминал потом Марзден, они играли, имеется в виду группа Hammer, невероятно громко, но главное, были чертовски хороши. У Кози тогда как раз гремел хит «Dance with the Devil», который у нас был в эфире, посвященном Пауэллу. Но он был выпущен под его собственным именем. А Кози хотелось собрать настоящую группу. И он как раз занимался комплектованием ее. И я пришелся, пишет Марзен, ко двору. Кози позвонил мне и сказал, что в Бедламе у него произошел конфликт, который был вызван как раз успехом его сольного сингла. Я сказал, что мне это очень хорошо, ситуация знакома. Немного по-другому, но я испытывал на себе тоже какие-то разногласия в предыдущей группе, в одной из предыдущих групп, Буфо. А тут он был под крылом у Микки Моуста, и в новой группе подбиралась просто отличная компания. Фрэнк Айелло из Бедлама на вокале, Клайв Чемон из группы Джеффа Бека, а на клавишах должен был играть Дон Эри. Тогда-то я с Доном Эри и познакомился, пишет Марзен. Он был классным клавишником, хоть опыта в роке у него было на тот момент немного. Никогда не забуду, какое впечатление все произвели на меня, когда мы впервые играли вместе. Я слышал каждого в отдельности, но то, что мы как мы звучали все вместе, это было грандиозно. Особенно, конечно, меня впечатлил Кози. Этого парня нужно держаться, сказал я сам себе. И вскоре мы уже записывали сингл «На-на-на». Вообще, вскоре Марзен стал близким другом Кози Пауэлла, и он даже был свидетелем на его свадьбе.
Вот как. Ну, вообще-то, надо представить, что у Кози Пауэлла были хорошие требования к гитаристу после того, как он с Джеффом Беком поиграл. Да. И тут, в общем-то, никому неизвестный Берни Марзен на тот момент.
Самое интересное, что официально вышедшие записи Hammer не идут ни в какое сравнение с их живыми выступлениями и неизданными при жизни группы демозаписями. Поэтому мы будем слушать как раз одну из демозаписей.
А вот Рокси интересуется, запланировано ли на сегодня
концерт? Не надо забегать вперед. Мы поживем, увидим. Трек в исполнении группы Hammer называется «Keep Your Distance».
Yeah. В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Два часа, три минуты, 50 секунд на наших ночных часах. Еще раз вас всех приветствуем и продолжаем эфир, посвященный Берни Марсдену. На мой взгляд, необычайно хорошо играли Hammer. Не понимаю, почему все это как бы вот не было в то время официально издано. Ну, просто мой разум отказывается это понимать. Но, тем не менее, как ни была хороша группа, в 75-м она распадается. И Марсден получает приглашение присоединиться к группе Babe Ruth. Она была известна скорее, наверное, все-таки в таких узких каких-то местных кругах, но считалась зато группой ищущей, новаторской. У них был контракт с лейблом Harvest, а это уже, в общем, много значило для Марсдена. И, кроме того, ему безумно нравилась их вокалистка Дженни Хан.
Нравилась как вокалистка или
ну, трудно сказать, Может быть, не знаю, он не уточняет. Однако так получилось, что как только он присоединился к этой группе, выяснилось, что контракт с Харвестом закончился. Вот черт, пишет Марсден. Я подумал, блин, надо было все-таки меня предупредить хотя бы. Но так получилось, что Baby Ruth были единственной британской командой, у которой был прямой контракт с американским лейблом Capital. И это абсолютно спасло ситуацию. И для начала нас сфотографировали, пишет Марсден, у здания, где снималась обложка первого альбома Beatles. Мне уже одного этого было тогда достаточно, пишет он. С Baby Ruth Марсден записал два диска. Это диск 75-го года Stealing Home и 76-го года, который называется Kids Stuff. Мы сейчас послушаем, ну, все в хронологическом порядке. Сначала с альбома Stealing Home. Кстати, авторство вот вещи, которая прозвучит, принадлежит Марсдену. Где-то после третьей минуты как раз будет его соло. Называется эта вещь Winner Takes All, почти как у Аббы.
Вячеслав, ну я так понимаю, что здесь дабл-трекинг, или там два гитариста было?
Ну, я сейчас, честно говоря, весь состав даже не отслеживал.
Но гитара очень приятственная. Тем временем пишет нам из города Кагалым, Западной Сибири. Сергей,
привет, привет, Сибири.
КВПДП еще в прошлом часе. Ten Years After пишет моя любимая группа в восьмом классе. Особенно Good Morning, Little School Girl.
Я очень долго в них въезжал, но когда въехал, понял, что это колоссальная совершенно команда.
У меня еще все впереди. Вячеслав сегодня с нами. Андрей из Томска пишет: дяди, чем первая часть не музыкальный беспредел? Столько групп, столько имен, ух, класс. Мария пишет: очень вкусная гитара. Диггер пишет: симпатичная импровизационная часть, немного увела от рок-стандарта. Рокси интересуется, прозвучат ли инструментальные композиции.
Слушайте,
все будет, все, не забегайте вперед.
Я не знаю, будет ли, я сейчас уже даже, честно говоря, и не помню. Но, в общем, что будет, то и будет.
Да, собственно, да, вот зачем знать, что будет дальше, если тем более музыка нравится.
Ну и теперь мы послушаем еще одну вещичку с последнего альбома 76-го года, который называется Kids Stuff. Он выпущен, кстати, этот альбом на EMI, на лейбле. И оттуда мы сейчас послушаем вещь под названием Oh Doctor.
Oh,
приятно. Все-таки Марсден не пытается как-то вот выпендриваться техникой, какие-то придумывать какие-то очень показушные ходы, но
ну, звукорежиссер балдец, то есть на самом, как бы, Сойл взял и увел. Как-то обидно даже. В 76-м году Марсден сделал еще один шаг наверх. Он присоединился к трио Пейс, Эштон, Лорд. Помимо него и уже названных отцов-основателей, там играл еще и басист Пол Мартинес. И этот проект, эта группа записала один студийный и один концертный альбом. О том, что Deep Purple больше нет, мне рассказал Кози Пауэлл, вспоминает Марсден. Он вообще знал тогда все про всех, общался со всеми музыкантами, со всеми играл, и все новости, все слухи можно было узнать у него. Конец цитаты. Осенью 76-го Пейс, Эштон, Лорд начали репетировать. Дело происходило в Pinewood Studios. Там же работали над очередным фильмом про Джеймса Бонда. Это был фильм «The Spy Who Loved Me». И вот однажды, вспоминает Марсден, я пробирался на репетицию и столкнулся нос к носу с Роджером Муром. Увидев меня с гитарой, он очень заинтересовался и спросил, можно ли вообще посмотреть, как мы репетируем. Я представился и пригласил его к нам, конечно же. Он был интеллигентным, приятным парнем, слушал, как мы играем довольно долго, спрашивал что-то про усилки, про колонки, присматривался, как я играю, и напоследок сказал, не понимаю, как это ты делаешь так ловко. Вот, давайте послушаем в исполнении проекта Пейс, Эштон, Лорд вещь под названием «Silas and Jerome». Трек назывался «Silas and Jerome», это группа Pace, Эштон, Лорд. Понятно, пишет Марсден, что музыка Pace Ashton Lord так же далека от Deep Purple, как Земля от Луны. Но пластинка Alice in Wonderland по-своему, мне кажется, совсем неплоха. И нам было интересно, как ее встретят фанаты Deep Purple. Мартина Бирча, который продюсировал альбом, беспокоило только одно – участие Тони Эштона. Тем более, что, пригласив его, он не спросил мнения Лорда и Пейса. Это был скорее такой продюсерский проект. Настоящей проверкой должно было стать наше живое выступление. И вот мы выходим на сцену там же в Пайнвуде, играем первые 5 номеров, и нас приветствуют громогласными криками и бешеными аплодисментами. Тони был хорош. Его участие в проекте людей Deep Purple никого из зрителей не покоробило. Тони вообще в этот день был молодцом. Он не пил, что было, видимо, для него непросто. Он старался и смог объединить всех нас. Вспоминаю это выступление с удовольствием. Помню, что наслаждался им каждую минуту пребывания на сцене. Конец цитаты. Далее предстояло выступление, которое должны были записывать и для BBC, а заодно снимать для телевидения. Шел март 1977 года, но Тони, собравшись на одно выступление, теперь вдруг запаниковал. Он был классным пианистом, прекрасно играл на электрооргане, у него был своеобразный интересный вокал, у него уже был громкий хит Resurrection Shuffle, который кто только не исполнял в разное время, и Элвис в том числе, и Том Джонс даже. Но фанаты Deep Purple ждали от него все-таки иную музыку, ждали от него рок-н-ролл. И это его страшно пугало. К тому же выглядел он для телевидения не слишком привлекательно, сказывалась все-таки его страсть к выпивке. А главные билеты на весь тур были распроданы. А вот альбом продавался неважнецки. И вот настал день концерта в Rainbow Theatre. Вел концерт Ронни Фрезер, который решил открыть его цитатой из шекспировского Ричарда III. И вот он выходит на сцену с черепом в руках. Никто из зрителей не понял, кто он такой, зачем он здесь вообще. Понеслись в крики из зала. «Иди к чертовой матери, старый козел!» Я смотрел на все это сбоку из-за кулис, и меня начало трясти. Представляю, что ощущал в этот момент бедный Тони Эштон. Над сценой зажглись подсветка, зажглись маленькие такие лампочки подсветки, пошел дым от сухого льда, и мы выскочили на сцену. Это было наше пятое и, как оказалось, последнее выступление. Лорд нажал на клавиши, но вскоре остановился и одними губами что-то мне начал говорить. Я ничего не мог понять. Мы с Полом продолжали играть, а я глазами искал Тони. И тут его на сцене не было. И тут я понял, куда мне показывает Лорд. Я посмотрел в оркестровую яму, а там на дне лицом вниз неподвижно лежал Тони. Я точно знал, что он не был пьян. Он не выпил в этот день ни капли. «Да он умер», — подумал я. К счастью, это было не так. Все было гораздо проще. Тони в полутьме и дыму просто оступился и рухнул в яму. Техническая бригада извлекла его из ямы и вытащила на сцену, которая все еще была в полной темноте. Зрители ни черта не поняли, не видели. И Лорд снова взялся за соло. Наверное, это было самое долгое вступление на клавишных из тех, что я когда-либо слышал в своей жизни. Тони испытывал страшные болевые ощущения. Он не мог не то что петь, он даже стоять нормально не мог. Поэтому его утащили со сцены и сделали ему инъекцию обезболивающего. Толпа ни черта не понимала. Они думали, что так все и задумано было с самого начала. В общем, с грехом пополам мы довели выступление до конца, и нас приняли просто отлично. Это повторилось и на следующем концерте. Вот тут противоречие какое-то. Он говорит, что это было последнее вроде выступление, а оказывается, еще было. Но альбом никто не хотел покупать. «Необъяснимая вещь», пишет Марсден. «Я думал, это конец проекта, но нет, мы отправились еще и в Германию, где я познакомился, кстати, с Дэвидом Ковердейлом, который жил в часе езды от Мюнхена и приехал нас послушать и посмотреть». Давайте еще один трек послушаем от Pace Ashton Lord, или как его называют, PAL, P-A-L. Называется он «On the Road Again, Again».
следующая вечер. Gotta get down, we gotta go. And then it's back in the car, and on with the show.
Как вы понимаете, в музыке случайных встреч не бывает. И вскоре Берни Марсден становится одним из гитаристов Ковердейла. Однако, в общем-то, все могло сложиться и иначе. Дело все в том, что Хауи Кейси, который играл в PS Ashton Lord на саксофоне, ну, не постоянно, он там местами подыгрывал, неожиданно позвонил Берни и сказал: «Слушай, Джимми Маккаллок», а Берни пишет: «Я прекрасно знал парня, только что ушел из Wings, поэтому Пол ищет ему замену. Я порекомендовал ему тебя. Жди, тебе позвонят обязательно из его офиса». Мне, правда, позвонил некто Алан Краудер, который был очень мил. Я был решил, что все дело уже в шляпе. Я встретился с ним в офисе в Сохо, и он сказал, что меня очень рекомендуют. Я дико нервничал и все время поглядывал на дверь, ожидая, что вот-вот она откроется и может войти сам Маккартни. Но Краудер сказал, что Пол с семьей сейчас не в Лондоне, и что он не будет вообще меня прослушивать. Он просто хочет, когда вернется, со мной встретиться, поиграть и почувствовать, получается у нас с ним или нет. Мне порекомендовали съездить в компанию EMI и изучить поподробнее каталог Маккартни, что я, собственно, и сделал. Но продолжения все не было и не было. А потом я узнал, что все это время Пол понятия обо мне не имел. Встретились мы с ним много позже, даже в 91 году в Hard Rock Cafe, где я был с Заком Старки. Пол узнал Зака, подошел к нему, обнял его. «Пол, ты знаком с Берни Марсденом?» — спросил он. Пол пожал мне руку, а я не стал заводить разговор о Wings, к чему через столько лет вспоминать то, что не случилось. В общем, все сложилось, как пишет Марсден, как сложилось. И в 78-м он становится гитаристом группы Whitesnake. Именно участие в этом проекте принесет Марсдену наибольшую известность и окончательно сделает ему имя в мире рока. С Whitesnake он запишет сначала мини-альбом, а потом еще 5 студийных долгоиграющих пластинок. Это Snake Bite, Trouble, Love Hunter, Ready and Willing, Come and Get It, Saints and Sinners и один концертник Live in the Heart of the City. Они охватили эти пластинки период с 78 по 82 год, то есть практически это 5 лет, которые Мартин отдал Ковердейлу и его группе Whitesnake. Давайте мы сейчас с концертной пластинки послушаем трек, который называется Love Hunter. Авторство принадлежит Ковердейлу, Марсдену и Микки Муди. We'll be right back.
Thank you.
замечательно, но Берни Марзен здесь дает прикурить, видимо, вместе с Микки Муди, наверное, но в какой-то момент совершенно отчетливо Марзена объявляют так, что его там бенефис происходит.
Вообще, Марзен вспоминает годы, которые он провел в Whitesnakes с удовольствием. Ну, помимо всего прочего, он нашел еще нового друга в лице Микки Муди, играл с прекрасными музыкантами. Состав с Лордом Спейсом и гитарами вот уже названных Муди и Марзена я, конечно, считаю абсолютно лучшим в истории Whitesnake. Мне кажется, что со мной трудно не согласиться. Но подробнее касаться этого периода жизни Берни, я думаю, не имеет смысла. Тем более, что у нас был целый сериал, посвященный Whitesnake. Мы слушали фрагменты всех абсолютно альбомов. Поэтому давайте будем двигаться все-таки дальше. И самое время обратиться к сольникам Берни. Все дело в том, что в 79 году выходит его первый сольный альбом. Он называется «And About Time 2». И на нем играют, смотрите, какие имена. Джек Брюс, Кози Пауэлл, Йен Пейс, Джон Лорд, Саймон Филлипс, Нил Мюррей, Дон Эйри. Вот, просто фантастическая подборка. Через два года, то есть в 81-м, выйдет второй диск, который будет называться «Look at Me Now». И на нем, в общем, многие записываются те же самые музыканты. Это Кози Пауэлл, Джон Лорд, Йен Пейс, Нил Мюррей, Саймон Филлипс. Но вот затем очередного сольника пришлось ждать очень долго. Вообще его сольную дискографию мы, конечно же, вспомним и будем слушать фрагменты его сольных альбомов. Но это все будет во второй части. Пока же мы вот начнем с фрагментов первого альбома. Кстати, вот на нем Марзен не только играет, но и поет сам, то есть все ведущие партии. Кстати, тут был вопрос про какую-то группу. Пейс Эштон Лорд, чей второй вокал? Второй вокал — это как раз Марзен. То есть он вообще вполне умеет петь. Но я выбрал, думаю, что это правильный был подход. Дело все в том, что на первой этой пластинке есть, в общем, такие попсоватые немножко вещи. Для меня тоже необъяснимая вещь, потому что состав музыкантов феноменальный совершенно, а по музыке, в общем, там какие-то вопросы и сомнения у меня лично возникали. Поэтому я сделал выбор в пользу инструментальных композиций.
Вот, был вопрос как вот, раз да. об этом.
И вот сейчас мы послушаем для начала вещь, которая называется «Brief Encounter». И на этой вещи играют, помимо Марздена, Йен Пейс, Джек Брюс, Джон Лорд и Дон Эйри.
Thank you.
прекрасно все-таки это звучит. Здорово, мелодично, романтично.
И еще один трек с этого же первого сольного альбома Берни Марсдена, он называется «Head the Ball». На нем играет, помимо нашего героя, Саймон Филлипс, понятно, барабаны, Джек Блюз и Дон Эри.
Thank you.
я так понимаю, здесь дуэт с Доном Мэри происходит.
Да, да. Ну что же, у нас вот осталось немножко времени. Честно говоря, я даже не ожидал, что мы так быстро во все это уложимся в отведенное нам время. Следующий альбом я планировал начать с него, вторую часть, вот, посвященную Марстону. Сегодня давайте тогда мы еще послушаем один трек с альбома P.S. Ashton Lord. Мне, правда, тут по памяти нет уверенности, что там очень много гитары Мартина, но сама по себе вещь очень симпатичная, красивая. Давайте под занавес от этого часа ее послушаем.
Ну, прекрасно. Мне кажется, много сегодня прозвучало разные музыки, коллективов известных, неизвестных, и много хорошей гитары было. Я так понимаю, в следующей серии будет сольное исключительно творчество,
да,
представлено.
Похоже, будут одни сольники. Да. Ну, там, ну, дисков-то у него достаточно много. Они, может быть, по качеству разные. Ну, и вообще, как бы, стоит поговорить о том, чем он занимался все вот, более поздние годы. Пик-то, мне кажется, что пришелся как раз вот на тот период, о котором сегодня шла речь.
Ну, будем ждать продолжения в любом случае.
Вот, а сейчас P.S. Ashton Lord, и композиция называется «Arabella».
Милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
3 часа 3 минуты 40 секунд. Мы с вами в Кунсткамере. Надеюсь, что наши ряды не поредели. Вот, а с нашей стороны здесь вот все на боевом посту, все на месте. Кирилл Бурсин за пультом и дядя Миша у микрофона.
И дядя Володя продолжает у руля находиться и в этом часе, я думаю, порадует вас редкостями, малоизвестностями, реликтами и артефактами.
Как сказал, просто после этого очень опасно что-либо ставить. Значит, масса благодарностей. Я считаю, что они пришли Берни Марсдену. Вот, огромное спасибо. Вот, это Дмитрий Александрович из последних сообщений и Александра Скутузовского, и Рокси, и Вадим, и кто-то еще тут был. Ну, не будем сейчас на это терять. Дядя Коля тут. Вот, и Сергей КВПДП. В общем, есть люди, которые приняли Берни Марсдена. Но мы начинаем сегодняшнюю экскурсию. Должен сразу сказать, что сегодняшняя подборка, вы знаете мой принцип, да, я просто, в общем, практически наугад беру охапку дисков. За редким исключением я там что-то там иногда стараюсь там подобрать. Вот, сегодня просто вот вслепую, можно сказать, взял, стал отслушивать и так про себя подумал, ну, сегодня какая-то неожиданная такая будет подборка.
А вот и хорошо, тоже беспредел практически, а может быть она предпраздничная.
Вот, и начнем мы из группы, которая называется Atlantis Philharmonic. Это Symphony Prog из Кливленда. Играют 3 человека, а когда слушаешь, то по ощущению, что звучит большой, чуть ли не филармонический оркестр.
Атлантический.
Да. Единственный безымянный альбом они выпустили в 1974 году. Давайте мы оттуда послушаем. Я долго выбирал, какой трек поставить, и выбрал вещь, которая называется Death Man. Но, значит, будем слушать не студийную версию, а концертную.
Вот это да.
Которая добавлена там бонус-треком. Она, мне кажется, еще более ярко звучит, поэтому давайте вот слушаем. Группа, еще раз напомню, называется Atlantis Philharmonic.
Thank you.
общем, не так плохо дела шли у группы, да, если даже концертная запись осталась. Да, да, да. Не все могут похвастаться.
Абсолютно. Вот, по-моему, мы не зачитывали сообщение от Любови Николаевны, да, с опозданием. Если действительно не зачитывали, то простите нас, вот с опозданием вас зачитали. А теперь мы перенесемся в немецкий Эссен и послушаем группу, которая возникла еще в начале 68-го года, и называется она очень интересно, называется она Virgin's Dream.
Замечательно.
Вот, позиционировали ребята себя поначалу как блюз-бенд, но самое интересное, что классический блюз они не играли никогда. Видимо, все дело было в том, что это было время, когда появлялись абсолютно разные новые какие-то музыкальные течения, и им хотелось как бы вот в курсе, в форматоре, что ли, вот этих новых направлений играть. К моменту выпуска альбома, а это 72-й год, группа, в общем, уже развалилась. Диск вышел все-таки, но минимальным тиражом, и уже в наше время лейбл, известный лейбл Garden of Delights его переиздал, но тоже поначалу очень осторожненько, тиражом в несколько сот экземпляров. Но понятное дело, что спрос был, и потребовался новый его тираж, и, наконец, вот, в общем, он вышел уже доступным тиражом. Альбом, повторю, это 72-й год, альбом называется The X Tapes, то есть сочетание с Virgin's Dream
и все какие-то ассоциации рождает, да. Вполне определенные.
Вот. Мы слушать будем сейчас трек, который называется Evening Star, и вот что самое интересное, слова принадлежат в этой вещи Эдгару Аллану По.
Прекрасно. Вот как Эдгар Аллан По. Мне кажется, я даже не помню каких-то композиций в рок-музыке, которые бы использовали его поэзию.
Я припоминаю, да. Ну вот есть вот люди, оказывается. Класс. Еще одна будет из Германии группа, она называется Ардо Домбек. Это Гамбург. Группа играла смесь прог-рока с крауд-роком и элементами джаз-рока даже. И в 71 году выпустила безымянный альбом. И сразу после его выхода распалась. Мы послушаем в исполнении этой команды вещь, которая называется «Supper Time».
Интересно, как все-таки здесь вот ты с прогрок с краудроком, потому что в моем представлении краудрок это не музыкальный стиль, это какое-то вот, ну не знаю, какое-то ощущение, направление или подвид прогрока, но это вот для меня это не какой-то вот именно музыкальный стиль, который каким-то характеризуется.
Для меня лично, я уже говорил много раз, для меня краудрок это как бы знак минус такой. Потому что для меня вот то, что мне не нравится, я все читаю про какие-то группы. Если они мне не нравятся, то вот про них написано, что это крауд-рок они играют. А вот те, кто пишут, что вот это крауд-рок там как бы вот в стиле классического прог-рока, вот это вот мне нравится. Ну, я не знаю, я как бы не сам навешиваю ярлык, я что-то про них вот нахожу, минимальную какую-то информацию.
Мне иногда кажется, что если какие-то немцы играют с прог или просто что-то странное, то их уже сразу автоматом
обзовут. Да, вполне возможно, вполне возможно. Это как Ну, таких примеров очень много, да. Если человек там один записал блюзовый альбом, то его относят там к блюзменам. Если там человек играет хардроковую, какую-то записал пластинку, значит, он hard and heavy. Вот. Я, например, встречал, например, каталоги такие, где Джон Лорд фигурирует, ну, там, поскольку он из Deep Purple, значит, он фигурирует как исполнитель хард-рока.
Хотя хард-рока у него на сольниках отродясь не
там,
было.
Да. Причем эти вот все классические альбомы Windows там и даже не рок-н-ролльные какие-то альбомы, а именно вот такие вот инструментальные, типа концерт для группы с оркестром, это вот хард-рок. Его относится к хард-року.
Все, назвался груздем,
ну,
значит,
да.
Влезай.
Ну, мы отвлекаемся немножко и едем дальше. У нас на очереди итальянская группа, которая называется J.E.T. Это Генуя. Группа не слишком известная в Европе, но вот если верить интернету, то безумно популярная была в свое время в Италии. И, кстати, из ее осколков потом был создан проект «Матео Базар». Но мы будем сейчас слушать фрагмент их безымянного альбома 1972 года, довольно длинный, продолжительный трек, который называется «Il prete, il pescatore».
Come te perde la sua forza di volontà e non sa più reagire alle cose che lo circondano, interviene allora quell'essere superiore che per alcuni è la coscienza, per altri Dio, a comprenderlo e ad aiutarlo. Dio mio, no. Chi ti parla sono io, il tuo Dio. Se hai paura, se hai paura cerca me. Se un di uomo ho sofferto come te. E capisco facile sbagliare quando tu senti che il desiderio chiama, prega Dio, prega Dio, prega Dio, figlio mio, figlio mio.
Yeah.
сразу несколько пришло сообщений по поводу итальянцев. Общественность всколыхнулась. Пишет, и дядя Коля, удивили итальянцы, очень эклектично впечатляет. Вот итальянцы хорошо, Вадим, Александр Скутурского пишет, вот это итальянцы закатили, браво. Сергей КВПДП даже немножко обидно, мне кажется, написал, ну итальянцы прям как скандинавы. И эпик, то есть он как-то вот тем самым признал какую-то вторичность некую итальянцев по отношению к скандинавам. Я бы на месте итальянцев, обиделся, Сергей, да, сейчас бы вот обиделся бы, да, почему-то как.
Интересно, тут вот такой есть момент, он мне в течение композиции несколько раз повторялся, там такой проигрыш идет, бу-бу-бу-бу-бу. Это абсолютно вот из «Фантома» в опере.
Да, даже, ну, у них... А, Вебер, ну, в общем, все, ну, все равно
Вебер-то
где-то рядом.
Вебер-то попозже был, попозже был.
Ну, вряд ли он слушал этот
коллектив. Ну, я сомневаюсь,
коллектив,
конечно, да. Значит, тут несколько было сообщений по поводу Эдгара По. Ну, во-первых, все вспоминают, многие вспоминают убийство на улице Морг, понятно, да.
А, ну, конечно же, да, у Парсонса было, точно.
У Парсонса просто, не у него просто...
Падение дома Эшеров у него было.
Да,
вот
у него альбом назывался, что-то связано было с
падением дома Эшеров, да.
А у Iron Maiden был трек «Убийство на улице Морг». Вот. И кроме того, я помню, что я когда впервые вот встретил вот это вот название Iron Maiden, я полез в интернет и нашел, случайно, значит, вылетел, первое, что вылетело, это какой-то порно-сайт, где, значит, какие-то там, значит, казни, там пытки какие-то были. Вот,
это
вот
«Убийство на улице Морг».
Да, вот связано с улицей Морг, что-то такое. Ну, название, как
прекрасно,
бы, оно, видимо...
Я тут как раз прочитал биографию Эдгара По и еще больше им восхитился, какой он отличный был дядька, но трудно было ему.
Вот, а сейчас совсем неожиданная будет группа. Это британская такая команда. Создали ее студенты колледжа на небольшого городка Уэйкфилд. И в 71 году они записали единственный альбом. В записи отметилось аж 15 человек. Но единственным из них остался в истории барабанщик Ник Дью, который впоследствии был в составе Bebop Deluxe.
Ого-го.
Вот крайне неожиданная музыка. Проект называется Jumble Lane, и мы оттуда послушаем. Ну, а вещь короткая и по-своему очень хороша. Называется Flute Load, то есть такая порция флейты.
Это прекрасно. Дядя Коля в Минск в качестве привета уезжает, мне кажется, он оценит.
Я рад.
Ну и всем, кто любит флейту, джазовую флейту, флейту рок-музыки.
Она очень интересная такая по музыке, но совершенно, конечно, не рок-н-ролльная такая команда. Ну, раз уж она так вот встретилась, я решил, что грех не исполнить.
Не рок-н-роллом же единым.
Конечно, единым, да. Еще одна британская сейчас будет группа, она называется Open Road. Это такая психоделия начала 70-х. Изначально группа была собрана для записи одноименного альбома Донована, но потом стала работать самостоятельно. И вот под этим именем записала альбом единственный, который называется «Windy Days». Это 71-й год, причем «Days» пишется не как «дни», а как удивление, что ли, да? D-A-Z-E. Вот. И мы сейчас с вами в исполнении Open Road послушаем трек под названием Water Wheel.
Worry yourself, I'll talk to you again anyway. Now the morning has come, I've completely forgotten yesterday. All the things that we said don't seem to matter now, anyhow. We can put it down again to the water wheel. The same old mistakes again. The same old mistakes again. The same old mistakes. Yesterday in the valley saw a river meandering. In the middle of Portuguese men of war, men are singly sailing. Towards the water wheel, gonna sting it to death, regardless of its wanting to turn with the same old mistakes. The same old mistakes again. The same old mistakes again. The same old mistakes. The same old mistakes again. 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 The same old mistakes. The same old mistakes. The same old mistakes. The same old mistakes. The same old mistakes.
Диггер написал, что ему нравится, ну, слава богу. А дядя Коля напоминает нам, что Сергей Кортес тоже флейтист, причем высокого, высочайшего класса.
Вот ведь.
Вот так что у нас просто кругом флейтисты, мы им, конечно же, обоим огромный привет передаем.
Ну и всем флейтистам, которые нас сейчас слушают.
И не только флейтистам, всем вообще.
Много всем, пользуясь случаем, всем мы, конечно, сейчас передаем привет. Да.
Вот, следующая группа у нас из Лос-Анджелеса, она называется The Aggregation. У них один единственный альбом. Интересно, что большинство музыкантов, входивших в состав этой команды, были студентами Калифорнийского университета. И, в общем, они занимались тем, что в свободное от учебы время подрабатывали в каникулы, главным образом, выступлениями в Диснейленде. Вот, тем
что же они делали-то там?
Играли, играли что-то там где-то.
Я вообще-то представил себе, что, знаешь, есть поезд ужасов какой-нибудь, а там такие выходят люди, тебя пугают. У-у-у.
Ты думаешь, что они вот, кто его знает, я понял, что они музицировали где-то там. Но, может быть, они и делали действительно.
А может быть, они просто с гитарами выходили и играли что-то страшное.
Тем не менее, в 67-м году записали альбом «Mind Odyssey». Вот, и мы оттуда послушаем вещь, которая открывает пластинку, называется «The Lady at the Gate».
Так, как это вот потрескивание какое-то, по крайней мере, было слышно. Я представил, что дядя Кирилл на вот внешнюю дорожечку опустил звукосниматель. И, ну, просто мы не дали пластиночке докрутиться до начала композиции. Там же всегда пауза, ты же знаешь, когда на внешнюю дорожку опускаешь, бывает. Посмотрим. То есть оно не сразу, там такое сначала потрескивание, а потом уже вот
начинает играть музыку. Ну ладно, если оно не хочет работать, музыку. Значит, мы сейчас что-то другое поставим, конечно.
Может, подожди, может быть, сейчас заиграет, может быть. В конце концов. Пластиночка, конечно, старая, но не настолько же. Сейчас дядя Кирилл подшаманил.
All is quiet in the make-believe of business and success. And you've decided you've got time to take a ride. But exactly where you're going can be anybody's guess. Because the only place you're going is your mind.
Some misgivings to a lady who is selling a silver ticket by a door, and apart from being faceless, she holds a burning lantern and a mirror. Thank you.
джаз-рок такой.
The Aggregation. Ну и следующая команда называется Fairfield Ski. В энциклопедии музыкальные называют ее одним из артефактов британского прогрессива. Группа из Бирмингема. В начале 70-х ее сформировал Билл Бонем, двоюродный брат знаменитого Джона Бонема. С самого начала, это интересно, группа исполняла только свой собственный музыкальный материал. В 73-м записали альбом, который тогда остался неизданным. Ушли там десятилетия, чтобы это все было издано наконец. Сегодня критики видят в музыке смешение стилей Five Day Rain, Octopus, Deep Purple, Procol Harum, Beatles и какая-то совершенно для меня непонятная группа Apple Tree Theater. Но вскоре группа раскололась, тем более, что понятно, что альбом не сдавался. И двое, включая основателя, перебрались в Америку, где их следы абсолютно затерялись. Мы в исполнении группы Fairfield Ski послушаем трек, который называется, ну, в общем, название уже о многом, говорит «Man from Galilee». Очень, ну, вопрос, который, видимо, многих волнует, прислал Игорь. Но, Игорь, сейчас вот нет времени на него отвечать. Давайте в самом начале следующего часа, после новостей, я вам отвечу. Вот. А сейчас у нас напоследок последний экспонат сегодняшней Кунсткамеры. Это группа Holy Moses. Американский хард-рок из Вудстока. Корни уходят глубоко, и изначально это все называлось «Kangaroo». Уже Holy Moses в 71 году записали альбом, практически безымянный, потому что на корешке рядом с названием просто стоят два восклицательных знака. Вот, посуществовали они до 73 года, и все закончилось на том, что их продюсер Майкл Джеффери погиб в авиакатастрофе, и это абсолютно, видимо, подорвало веру в какую-то перспективу, и группа распалась. Вот, так что альбом остался единственным. Группа Holy Moses с композицией Aga Daga Dooley. Три часа, три минуты, 40 секунд. Приглашаем вас присоединиться к нам в музыкальный разговор на «Беспределе». Все те же действующие лица. С нашей, по крайней мере, стороны, дядя Кир за пультом. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Дядя Миша терпеливо три часа практически сидел там, как бы особо не вступал.
Я слушал вот. С интересом, дядя на самом деле.
У тебя есть там какая-нибудь, скажем, там прищепка белевая там, или скотч?
Нет, 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 я не взял.
А я сейчас просто заклеился. Вот, но я должен,
не
дядя
нужно,
Миша,
не
я
нужно.
Не буду тебе мешать, но просто есть вопросы. Вот
давай,
по Кунсткамере. Значит, во-первых, Любовь Николаевна выделяет вот это эту вот композицию коротенькую со скрипкой.
С флейтой, да, очень славная.
Не с скрипкой, а с флейтой, конечно.
Замечательно.
Да. Значит, граненый мерси пришел от Диггера. Значит, кунсткамера Андрей из Томска вспоминает группу Линдисфарн. Да, была она в кунсткамере.
Но она известная, действительно.
Да, известная, но как бы, в общем, у нас она никогда не звучала, по-моему, сама по себе. Поэтому, значит, иногда бывает, что у групп, у которых там достаточно много альбомов, у нас было несколько случаев таких, а они, в общем, практически безвестны. И последнее, значит, связанное с кунсткамерой, я обещал Игорю ответить. Он спрашивает, откуда вообще вот эти все группы берутся. Может, существует какой-то каталог или своего рода энциклопедия. Я не встречал энциклопедии. То есть, я знаю, что существует интернет-энциклопедия прогрессива. Я там, значит, копался довольно долгое время. Но должен сказать, что вот энциклопедия прогрессива очень мало дала мне вот реальных каких-то групп, которые мне хотелось завести вот в кунсткамере. Потому что там такой в основном уж очень все арт-роковое. И потом там ранней совсем музыки, вот начало 70-х, очень мало.
Ну, я знаю, например, не знаю, его ли ты имеешь или нет, сайт Prog Archives, то есть прогрессивные архивы Prog Archives, на котором сидит большое количество любителей прогрессива, ну, современного тоже, но и во многом такого старомодного, винтажного такого прогрессива, и там как раз народ сидит и врубает вот именно в какие-то и немецкие старинные группы, английские, и малоизвестные, и там ну, общественность, люди пишут какие-то тоже свои рецензии, отзывы на какие-то альбомы, и там такие зубры, которые пишут, ну, группа неплохая, но на самом деле вот та так малоизвестная группа, она там понаваристее будет, да.
Вот такая, ну, в общем, там... вопрос-то в том, что если вы начинаете копать, то нельзя рассчитывать, что вот вы, не знаю, получите какую-то ссылку, и вот этой ссылкой ограничитесь. Так не бывает. Значит, нужно этому посвятить, ну, чтобы найти там, скажем, 1000 вот групп, которые у нас уже прозвучают, и 1000 с хвостиком, наверное, уже скоро будет 1100. Вот. То есть нужно потратить, конечно, достаточно много времени и сил, может быть, даже. То есть вы копаете, ищете, значит, по ключевым каким-то словам, там старые, малоизвестные какие-то группы, находите. Ну, люди иногда ведут целые странички где-то там, или как это называется?
Блоги.
Блоги там какие-то, да. То есть, в принципе, некоторые закрываются. Один из блогов, который мне очень нравился, но он закрылся, к сожалению. Теперь вместо него открывается какая-то рекламная хрень. Вот, видимо, это место кто-то выкупил, что ли, не знаю, как это все происходит. Ну, в общем, как бы, тот, кто ищет, тот, в общем, и... более-менее что-нибудь накопает.
Ну,
вот. Больше времени надо тратить и больше сил.
Ну, я от себя еще добавлю, что есть такая серия книг, именно книг, называется Tapestry of Delights, которая посвящена тоже разным стародавним группам. Ну, там широкий у них охват, и там, начиная с бита, ритм и блюза, но всякая психоделия, прогрессив тоже здорово охвачена. Это именно такая энциклопедия, и по-разному она выходила периодом, по разным каким-то областям. Британский музыкальный историк Вернон Джойнсон вот это вот делает. Это если вот вы хотите книгу, но, естественно, вы понимаете, что в таких объемах, как, например, у дяди Володи звучит, ну, невозможно вместить. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации дядя Володя должен сам взять инициативу в свои руки и соорудить нам энциклопедию какую-нибудь вот на основе
это вот
материала, так сказать, преднесенного, чтобы...
Нет, вот это как-то вот не входит в мои совершенно планы. Мне... Я занимаюсь какими-то другими делами. В общем, сочинение книг по музыке – это абсолютно не мое. Вот есть люди, которые как бы на это заточены, пусть они как бы сочиняют, пусть они это все пишут.
Мне кажется, что, в общем, по крайней мере, та информация, даже которую ты излагаешь, вот в этой серии, не расширяет куда-то за рамки. Ее вполне хватило бы на нормальную такую, да, энциклопедию, которая вот могла бы многим слушателям помочь. Подумай об этом на досуге. Ну,
хорошо. Василий, спасибо вам. Спасибо вам, что вы нас слушаете, что вы с нами, что вам это... Главное, что эта музыка нравится. Мне... Я очень как бы ценю людей, которые вот со мной на одной музыкальной волне.
А и Кирюша, вот... мы, да, скажем, что все доехало. Кирюша, спасибо от нас,
да,
дяди Володи.
Сегодня, да, значит, я получил презент из дяди Мишиных рук. Да, спасибо большое. Вот сам Кирюша, надеюсь, он тут пишет, что пришел с гулянки, немного не трезв, но надеюсь, что вот как бы Ну вот, на мою благодарность он все-таки как бы сможет воспринять адекватно.
И мою тоже.
Держись.
Ну, давайте теперь музычку допустим. Ну, у нас вообще-то, значит, многие празднуют Рождество. Вот, например, сегодня в тех краях, где Кирюша там на гулянках. Вот, Новый год скоро. И многие слушатели наших, наверное, празднуют тоже Рождество. Ну и в конце концов, даже если вы не празднуете сегодня Рождество, то факт, что многие, большая часть наших любимых музыкантов празднуют его именно сегодня. Вот, поэтому тоже повод послушать разную рождественскую музыку, чем мы и будем заниматься, поднимая рождественское настроение, новогоднее настроение каким-то образом. Ну вот, как вам больше нравится.
Не хватает, вот чего нам явно не хватает?
Чего нам не хватает?
Не хватает зимы, снега и зимы.
Зима, вот это можем к этой теме вернуться после следующей композиции. Пожалуйста, Кирилл, пленочку.
Merry Christmas, I don't want you back tonight with
предлагает всем нам перестать ругаться, драться, ссориться, а вот мирно встретить праздники, да и вообще, на самом деле, в другое время года тоже не ссориться. Да, что еще хочется сказать, прежде чем дядя Володя зачитает сообщение. Еще большое количество писем на электронную почту heybulldogsobaka.mail.ru к нам пришло, и заявок тоже пришло. Но вот такую вольность мы себе позволили все-таки хотя бы один часик перед Новым годом посвятить какой-то праздничной музыке, а заявки мы постепенно все-таки обязуемся в следующем году выполнить. Ну и писем в этом часе мы тоже попробуем коснуться обязательно.
Ну, я давайте тогда бегом. Значит, Дмитрий Александрович пишет, что архив наших передач на Эхе – это и есть уже готовая энциклопедия. Хороший подход. Как относитесь, Валерий, спрашивает, к рок-энциклопедии, которая печаталась когда-то в «Ровеснике»? Ну, это сколько, лет 30 назад, наверное, было? Да, я, честно говоря, вообще не помню, что там было.
Ну, Сергей Кудрявцев писал эту энциклопедию, она потом выходила отдельной книгой, даже два раза она издавалась.
Видите,
эта книга
помню,
у меня
вообще
стоит до сих пор,
наверное,
такая там именно серьезная.
Каких команд.
Вот, там пора, ну, то есть, что вы, в общем-то, хотите от энциклопедии, написанной вот в то время на том материале? Надо Сергею Кудрявцеву большой респект выразить за то, что он сделал. В то время это было очень классно. Для того времени это был очень хороший уровень. И, ну, у меня стоит книжка «Ностальгические чувства испытывают». Естественно, там какие-то тоже вкусовые пристрастия автора отразились. Про что-то очень много очень, а про что-то и совсем сгулькин нос. Вот. Но сейчас, конечно, по нынешним меркам это уже, ну, немного не то. Но все важно в свое время. Рок-энциклопедия «Ровесника» для своего времени, я считаю, была очень круто.
Ну, видишь, а я не помню даже, что там вообще. Дед 100 всех приветствует и поздравляет с открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Ну и вас мы поздравляем, вот, если
конечно,
это
да. Я вообще, честно говоря, не спал последние несколько ночей. Я все ждал, откроют, не откроют, как все пройдет, там не сойдет ли поезд с рельсов, а там едет, сами понимаете, кто. В общем, обошлось, слава тебе, Господи, все, да. Будапешт, в основной части, дядя Володя, все-таки какой этап в творчестве Марздена вы считаете наиболее интересным? Я уже сказал, что ранний, конечно, для меня. Фара 86, с наступающим Новым годом. Приоткройте завесу тайны, какие темы эфиров ждут нас в 2020-м, кроме Прокол Харума, второй серии Саймона Гарфанкела. Ну, во-первых, будет продолжение про Берни Марздена, потом я, значит, хочу сделать про Мика Тейлора эфир. Вот, тоже хороший гитарист. Потом у меня такая есть идея объединить какие-то две группы. Одна из них Т2, а вторую какую-то тоже малоизвестную, вот по часу, то есть в два часа вместить вот две какие-то таких не самые известные группы, которые мне нравятся.
Я здесь сказал о своих планах.
Ну, о моих планах, конечно. Робби Кригер я не знаю, честно говоря, я к нему очень хорошо отношусь, понятно, потому что это один из Doors, но слушать два часа Кригера, это тяжело будет, я вас уверяю, потому что он играет половину вещей, это инструментальные каверы на Doors. Вот, что-то такое явно играет испанское на акустике. Ну, в общем, не знаю. На два часа я боюсь замахнуться.
Про Элтона Джона дядя Володя решил вопрос тактично
разогнать. Так а что, Элтона Джона? Нет, Элтона Джона как-то слабо верится в это. Ну, не знаю, что должно произойти. То есть. Какой, какие откаты я должен получить? Мы будем в духе,
видимо, откат,
в духе времени надо
откат
существовать.
Откат должен, видимо, произойти от Элтона Джона к его к традиционной ориентации. И, видимо, вот после этого, после такого отката, видимо, только дядя Володя соблаговолит сделать о нем передачу.
Нет, дело не в ориентации, конечно. Хотя мне это, как бы, я не приветствовал никогда этого. И мне, честно говоря, это все как активно не нравится. Вот, в общем, все эти течение тенденции. Вот, дело просто в музыке. Ну, мне не нравится Элтон Джон. То есть, мне с самого начала он не нравился, даже когда у него были, ну, в сравнении с последними со всеми альбомами, вот, когда были приличные какие-то вот Хонки Шато там или какие-нибудь вот там, я сейчас даже название там, Don't Shoot Me. Вот какие-то были все-таки такие более рок-н-ролльные пластинки. Я помню, что все мои друзья дачные, внуковские, они все слушали и говорили, как тебе не нравится Элтон Джон? Вот он же как Маккартни почти. Ну, почти, но не Маккартни. В общем, я так как бы не изменил своего
отношения. Так что не будет Элтона Джона. Вот, а вообще-то я скажу, что у нас уже до мая, уже май расписан тоже по эфирам. То есть огромное количество тем. Раз мы все знаем, на самом деле, абсолютно все темы известны. Вот, ну, я свои не буду раскрывать. Вот, дядя Володя, если хочешь, раскроет.
Или он любит потемнеть, или он сам действительно не знает, сколько у него еще будет эфиров про
электрик, он не знает. Может быть, они вообще весь следующий год займут. А может и нет. А кое-какие идеи тоже есть, но кто знает. Бывает, что-то задумаешь такое, задумаешь, а потом раз...
Про меня абсолютно.
Пообещаешь, да. А потом брык и не приходит. Думаешь, что пообещал? Нет.
Вот я обещал, что в следующий год начнем с Прокол Харума. Видишь, у меня еще продолжение будет про Марздена, и Мик Тейлор очень тоже меня вдохновил как-то.
Да прекрасно же это. Ну, давайте-ка послушаем еще одну композицию. Будет много старинных...
Я надеваю прищепку.
Не надо. Ну ладно, ну что ты в самом деле. Старинных, стародавних песенок. И сейчас у нас будет композиция, она называется «Santa's Got Coupe de Ville». То есть у Санты есть Coupe de Ville. На нем такое средство передвижения. Исполняется эту песенку коллектив под названием «The Four Imperials».
In the middle of December is the time to remember about the fellow who will fellow. Merry Christmas to you all. He got a Christmas detail this year. Yes, he gave up his volunteer. And when you look up for the sky, everything is driving by, and you hear the mellow tone of its light. The squealing tire man is out of sight, and that's why.
Jingle,
Ну вот такой, песня такая про Санту, которая на купе де Вилле передвигается.
Не дают мне прям вот замолкнуть, потому что Василий тут, кстати, уже второе повторно он присылает про группу Боткина. Она была в Кунсткамере, мне очень нравится эта команда, пластиночка, то есть, ну, компакт-диск у меня на полочке стоит обязательно.
Да, ну вот, а мы здесь пытаемся каким-то образом новогоднее или рождественское настроение поднимать. Я согласен с дядей Володей, что без снега, ну вот, если я тебя правильно понял, оно, ну, то есть у меня без снега вообще нету, практически нету новогоднего настроения, мне очень трудно его у себя вызывать, если вот я не вижу снега, если я вижу какие-то, не знаю, лужи и землю черную вместо вот покрытого аккуратным
на белым. На Олимпиаду же там как-то вот пушки какие-то привезли, которые снежные, которые там насыпали снега там по полметра толщиной. Вот надо срочно, я считаю, в Москву завозить эти пушки там.
Ну, ты знаешь, я вот тоже столкнулся с тем, что разные есть точки зрения. Я вообще долгое время считал, что зима это, ну, прекрасное совершенно время года, и там можно испытывать там какие-то дискомфорты насчет там холода, но с эстетической точки зрения это просто загляденье и любование, когда вот выпадает наконец снег, эти сугробы и свет фонарей, например, на этих сугробах начинает играть. Какой-то у меня сразу и дни становятся объективно светлее, больше света как-то становится вокруг, и настроение становится какое-то более праздничное, позитивное, в принципе, просто от снега. Вот. Ну, я вот тут обнаружил, что на самом деле вот гораздо больше людей, чем я мог предположить. Они говорят, снег, это ужасно, гадость. Вот отличная сейчас погода, просто замечательная. Пусть такая вот и остается и до весны.
С их точки зрения еще лучше. Плюс 15, да.
Вот. А снега никакого, так сказать, не надо.
Чтобы листики распускались на кустиках, на деревьях. Вообще красота будет.
Вот. Ну, я не знаю. То есть, тут, видимо, каждому свое. Но для меня смена сезонов имеет, во-первых, смена сезонов большое значение. Мне очень нравится, когда меняются сезоны, когда смотреть, как природа меняется, как в ней все по-разному происходит. Вот. А зима – это такая эффектная такая смена сезона, когда снег выпадает, и когда он потом начинает падать. Я, на самом деле, тоже люблю зиму. Но я считаю, что если не было нормальной зимы, то и весна по-нормальному тоже ощущаться не может. Потому что у тебя ощущение, что ты прожил там 3 месяца в чем-то посередине между осенью и весной, какой-то то ли октябрь, то ли март, то ли апрель, непонятно что. Вот. И поэтому вот того настоящего кайфа, который наступает вот в марте, когда ты чувствуешь, что вот оно начинает подтаивать, течь, вот этот снег начинает сходить, травка, вот, Кирюша замечательно. Кирюше тоже, я понимаю, нравится зима. Прекрасно, Кирюша, рад, что вам тоже нравится зима, что мы здесь вот с вами сходимся. Вот. Ну, прекрасно, хоть кому-то зима нравится, в конце концов.
Так я бы сказал, кому-то у него нравится. Так, выездная у него зима такая.
Ну, я так понял вот из его сообщения, что ему зима нравится.
Вот, вот. Андрей из Томска нас зовет в Томск, потому что, говорит, там снега на всех хватит, приезжайте.
Вот это, кстати, тоже был такой вопрос, хотел, да, к общественности обратиться. У кого вообще есть снег? Потому что такое впечатление, что снега сейчас нигде нету. Вот, спасибо, кстати, из Томска за сообщение, значит, да. Вот где-то все-таки
ощущение,
есть.
Ощущение, да, вот у меня тоже возникало, что вообще трындец полный, потому что, значит, все, зиму отменили, видимо, там, не знаю, видимо, Дума приняла какой-то
или закон, Грета.
Какой-нибудь там, нет?
Грета.
Не знаю, в общем, я не понимаю, что такое произошло, да. То
есть, глобальное потепление.
Уже все-таки. Я понял, что, значит, у крабов палочки мы отбирать не будем. Вот, селедку, значит, ради шубы мы не будем ловить. То есть, я уже как бы в курсе всего этого. Но чтобы зиму отменили напрочь, это как бы не знаю. Я человек вообще зимний, я всю жизнь катался на лыжах в Подмосковье. Мы сколько лет играли в хоккей. То есть я не могу себе представить, как это так вот, чтобы зимой, Новый год, нельзя залить каток было и играть в шайбу. Ну, это вообще что-то такое.
Да, вот
запредельно. То есть я просто хочу свое фэ объявить.
Да, туда, куда следует.
Туда, туда наверх.
Нас, может быть, услышат все-таки радиостанция, как-никак, общественное, это сказать, средство массовой информации.
Алло, как нас слышно?
Вот, замечательно. Не только в Томске, но и в Барнауле. Любовь Николаевна пишет, есть снег. Прекрасно. Ну, хоть где-то есть снег. Прекрасно. Кирюш тоже пишет, и у них снег есть. Тут везде есть снег.
Что всем... это такое? Сплугин пас. Это
Сплугин, это, видимо, Сплугин перевал пас. Какой-то. Перевал у Кирюша там где-то тоже. Прекрасно, Кирюш. И за вас мы тоже рады, что и у вас, у всех вот есть, а у нас вот тут нету нифига.
У нас вот даже, у нас, собственно, что, какие у нас горы? У нас Ленинские горы, там тоже снега
там нет. Тоже, и даже там нету снега. Дядя Коля тоже любит зиму, вот так.
А, кстати, сегодня я ехал, где же я ехал? По-моему, по Калининскому я ехал, и там горку делают.
Да, из чего
чтобы
делают?
Чтобы катались на санках, видимо, люди. Да, горка есть.
Из каких, так сказать, подручных материалов ее там делают?
Там из дерева такая огромная горка, да, значит, прямо где-то посередине. Нет, как он называется? Теперь не Калининский, как он? Новый Арбат, да.
Ну, столько зимой, в конце концов, есть сугубо зимних развлечений, помимо и хоккеев, и просто коньков.
Интересно, и... они поливают ее водой сейчас?
И лыж, и в конце концов снеговиков можно лепить. Вот, вот, например, про снеговика следующая будет композиция от Леона Редбоуна с его рождественского альбома. Вспомним заодно Леона Редбоуна, как вот один из тех музыкантов, который покинул нас, к сожалению, в этом году. Вот композиция в его исполнении «Frosty the Snowman».
Frosty the Snowman was a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day.
There must have been some magic in that old silver hat they wound, but when they placed it on his head, he began to dance around.
Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me.
Frosty the Snowman knew the sun was a hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun out before I melt away.
Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right through that traffic cop,
and he only paused in a moment when he heard a hymn of holler.
Frosty the Snowman had to hurry on his way,
but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday.
Look at Frosty go, over the hills of snow.
Это был Леон Редбоун, и, между прочим, доктор Джон здесь ему помогал тоже на вокале, на фано. Светлая ему память. Прекрасный совершенно дуэт. В Тюмени сообщается тоже снег. Есть, но необычайно тепло. Минус 4.
Чего?
Вообще, а недавно было минус 17, сообщают из Тюмени. Нет, вообще, вот я понял, что вот, ну, я понимаю, многие говорят, ну, вот, значит, машину там откапывать не нравится нам, значит, надевать на себя там, не знаю, шарфы какие-то лишние, там, шапки, вот. Но, с другой стороны, а вот как же вот эстетическое чувство, как вот чувство прекрасного, там, ощущение какой-то вот праздника, вот оно вот, не страдает ли у вас вот в эту погоду, вот в такую, вот хочется спросить. Или вот все-таки тут... все сводится вот к утилитарным каким-то моментам жизни.
Тут два дня назад все это плохо закончилось в результате, но, значит, я ехал просто в ливень.
Кошмар.
Нормально, значит.
Так оно еще подморозить может в такую-то...
Ну, вот оно, кстати, к концу недели вроде бы обещали небольшой минус. То есть, сейчас немножко подсушило. Может быть, как бы не будет катастроф. А тоже это такой тотальный день жестянщика будет.
Страшно, не дай бог, конечно.
Да, значит, а вот хорошая мысль тут была. Надо у Быкова-то поинтересоваться, как там, в принципе...
Да.
За эфир-то какой-то откат нужно получить, мне кажется.
Откат, да, тоже будут.
В чем? В чем, как бы, будем брать откаты?
Даже не знаю, в чем. Надо подумать, что.
Продуктами или как?
Нет, он же о высоком, как бы, о вечном.
Книгами. Стихами.
Книг стихами, вот стихами, видимо.
У вас 2 килограмма стихов, пожалуйста.
Про нашу передачу. И про рок-музыкантов.
Ёлку вот нарядили, дядь Миш, ты нарядил ёлку. Я купить купил, но еще не нарядил.
Да мне некуда ставить ёлку. Ты понимаешь, я сейчас скажу страшную вещь. Я, вот у меня было место, куда можно в комнате поставить ёлку. А я недавно купил шкаф новый, где будут еще компакт-диски.
То есть ты из шкафа Алексея Алексеевича теперь можешь их перенести к себе, наконец?
Нет, ты что, святой? Как я могу из шкафа Алексея Алексеевича? Это святой, диски Алексея Алексеевича он берет, наверное, их там слушает, может быть, там какие-то там выходные или, я не знаю, когда-то. Вот. Нет, это для моей скромной небольшой коллекции.
Маленькую, дядя Миш, маленькую.
Нет, ни за что, нет. Просто мои небольшие запасы перестали вот в один шкафчик умещаться.
Нет, ёлку я имею в виду, маленькую.
Вот, а все углы как-то заняты, понимаешь?
На балкон.
На балкон? Ну, на балкон. Балкон тоже занят, понимаешь? Как? Балкон у меня, как у всякого советского человека.
Слышу, тебя нет наверняка.
Как у всякого советского человека.
Колеса у тебя, по крыше у тебя нет.
У меня нет уже, слава тебе, Господи. У меня
что-то на балконе может быть.
Брахло, брахло, дядя Володь. Уточни, как у всякого нормального человека, на балконе у меня барахло.
На Новый год нужно от барахла избавляться. Барахло выкидывай прямо из балкона.
Да.
Ну, посмотри, как... Не повторяй мою ошибку школьную, да, когда я сперва выкинул с приятелем парту, потом посмотрели, нет ли внизу кого.
Да, наоборот, вот. Все-таки нужно.
Посмотри сперва, а потом выкидывай барахло.
Да, нет, так что, Кирюш, елку у меня банально некуда ставить, нету пространства для елки. Вот, может быть, найдется для веточек место. Вот, зато у меня есть диски, пока еще есть куда ставить, тем и живы, как говорится, и на том спасибо.
Мне вот, понимаешь, дядя Миша, обратная картина. Ёлку я могу поставить куда? В середину комнаты. А диски некуда. То есть реально, реально все.
Ну, тебе
свободное
надо...
место закончилось.
В центр какие-то башни тоже расставить, какие-то стенды.
Так, ну, я знаю несколько... одного человека, у которого, значит, стоят стопки. И, знаешь, как я вспоминаю, как Вицин, помнишь, как вот горшок берет, самый нижний горшок. Вот я видел, был свидетелем, как человек. Вот я ему сказал, давай послушаем у тебя там какую-то команду. Он сказал, подошел к стопке какой-то, и самый нижний диск стал доставать, и все рухнуло.
Слушай, это же как игра есть практически. Знаешь, есть игра с палочками, такая башня, должен вытягивать палочки. Кто вытянет так палочку, чтобы башня рухнет, тот и проиграл. Вот, а можно в такой игре это самое с дисками. Вот, да, Кирюша, ну, принимается, конечно, вот, претензия, да, дядя Миша обменял новогоднюю елку на утилитарный шкаф.
Вы думали, он такой духовный,
а сам
стопит
тут за духовность и про снег, а, вот. Ну, что, дядя Миша, диски ставить некуда, хотя бы хоть чему-то, какую-то радость в жизни, вот, типа снега, вот, хочется ему получить.
Ну, очисть там от чего-нибудь, от, там, не знаю, носки там убери из какого-нибудь шкафа там, что. Носки можно в кучку просто сложить.
Да ладно, я уже махнул рукой, хоть снег бы дали. А то и не то и не сё. А, так, значит, вот что. Сейчас что будет. Сейчас давайте прозвучит композиция, а потом мы немножко все-таки писем почитаем, потому что замечательные нам люди пишут разные очень хорошие письма, и, ну, жалко
прости,
это все обойти.
Прости, пожалуйста, дядя Миша, бога ради, прости. Кирюша говорит, я елку укрепил на стене, очень удобно.
То есть она торчит горизонтально.
Нам нужны вот какие-то здесь уточняющие моменты.
Чертеж.
Да, или чертеж, или просто объяснить.
А она можно, действительно... кстати, к потолку. Вот это я сейчас
наоборот,
неожиданно.
Да,
и она будет
крест
свисать.
Как бы к потолку прибивать, да?
Конечно. И игрушки тоже можно вешать. Они будут свисать так немножечко. На елку можно вешать, так сказать, в другую сторону игрушки.
Я вот об этом не Solution, подумал.
Solution. Так, хорошо, давайте слушаем сейчас песню. Вот по поводу, знаете, подарков, кто как хочет встретить там Новый год, Рождество. Вот одна старинная стародавняя песенка из 50-х годов. Поет ее певица Марлин Пол. Мало что про нее мы знаем, но мы знаем, с кем она хочет провести Рождество. А Рождество она хочет провести с Элвисом. Об этом она и поет в своей песне. И поет также, а если ты не захочешь со мной провести Рождество, то дальше она цитирует песенку
«You
ain't nothing but ты, то ты олень, Элвис, ты настоящий вот олень». Это она ему утверждает. Слушаем.
step on your blue suede shoes. I want you, I need you, I love you. There ain't nobody above you. So won't you listen to my yuletide plea and please, please, Elvis, spend Christmas with me. But if you won't, well, be Buffalo, love me, my baby. Blue Jean Barber, don't be maybe. Please, please, Elvis, hear my plea. Won't you come and spend Christmas with me?
Вот, вы слышали, целый ряд просто песен Элвиса был процитирован, но в конце девушка немножко увлеклась и процитировала Бибапа-Лулу,
да,
которую Элвис не пел, насколько нам известно.
Понимаешь, как понесло уже, как говорится, ее.
Бывает.
Значит, Кирюша предлагает сделать эфир про группу Holy Mackerel. Но почему? Можно ее вот одной из двух групп взять вполне. Вот, а Любовь Николаевна, вот Кирюш, значит, вот женщина ждет ответа. Кирюша спрашивает Любовь Николаевна, немного не трезв или просто не трезв?
Так, Кирюша, уточните, пожалуйста, Любовь Николаевна, может быть, уже Кирюша из разряда не трезв перешел в разряд немного не трезв.
А то я обзавидовалась, пишет Любовь Николаевна.
Но в таких случаях как бы можно не завидовать, а можно, но мы не знаем, Любовь Николаевна, не будем вам рекомендовать. Вот, все-таки это для здоровья такая нагрузка.
Если немного, то...
Немного можно. Несколько писем, которые пришли на heybulldog@mail.ru, наш электронный адрес. Алексей Генник пишет нам это по поводу эфиров, которые были, которые могут быть. Пишет, не нашел в архивах ни одной передачи про Донована. Но вообще-то, Алексей, вы не очень хорошо искали, потому что я поискал и за минуту нашел 2010-го, по-моему, года эфир про Донована на сайте «Эхо Москвы». Дядя Саша Савельев делал. И запись там должна быть. Вообще можно просто в Гугле искать. Есть такие средства поиска по сайту. Выбираете адрес ekmsk.ru и Донован. И по идее, если Донован где-то встречается на Эхе Москвы, может быть, сам туда пришел или как-то еще, то это находится. Вот. А дядя Саша Савельев очень хороший делал эфир про Донована. Ему спасибо. Зато дальше Алексей пишет. Я бы сам сделал эфир про группу Max Webster. Это канадская хардроковая группа. Я сверился. У нас даже была заявка на них из 70-х. Вот пишет, готов даже ради такого дела приехать из Питера и рассказать. Ну, это вот я дядя Володя передаю заявочку, он рассмотрит, он специализируется на малоизвестных хардовых группах 70-х годов. Вот, если дядя Володя сочтет нужным, что Макс Уэбстер, надо послушать вместе с нами, я тоже не так хорошо их знаю, у меня прям перед глазами не встает сразу этот коллектив. Значит, что еще хочется сказать? Дмитрий Казаков пишет нам, призывает тебя не утешаться, не огорчаться, точнее, насчет смены эфирных каких-то графиков и вообще, что дело не в рейтингах, вот, а кое в чем другом. Это такое письмо, значит, от Дмитрия. Так, значит, также мы получили письма от Валерия Дзержинского. Ну, заявку мы сейчас не будем выполнять, за поздравления спасибо и за хорошие слова. Также поздравления пришли и от Андрея Лаврентьева из Черноголовки, которому большое спасибо. Он прислал самое настоящее видео поздравления. Таких вот нам еще такие не приходят нам практически
спасибо.
На передачу. Да, спасибо, Андрей. Рада, что вам понравились передачи. Ольге Павловне тоже передаем вашу благодарность, если она слушает. Также Дмитрий Кислов нам прислали поздравления. Серж из Саратова, спасибо на добром слове. И от Любови Николаевны тоже мы получили письмо. И с картинкой. Спасибо вам, Любовь Николаевна, как всегда, за очень теплое письмо. Сейчас будем следующую композицию слушать. Коль скоро у нас был упомянут Элвис к ночи или к Рождеству, то почему в конце концов не послушать самого Элвиса? Тем более, что у него рождественских композиций разных лет тоже хватает. Вот Blue Christmas – классический рождественский номер и одно из моих любимых исполнений этой песни у Элвиса.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas.
Так, тем временем, значит, Таня, она тоже за снег, но в ограниченных количествах, за зиму такую не слишком долгую, не на полгода. Кирюша, значит, сообщает Любовь Николаевна, что он чуточку не трезв, всего 9 бутылок просека на восьмерых. Вот это была долгая вечеринка под плотный рождественский ужин. Так что, в общем, не так все страшно, как могло бы показаться. Вот я не помню, у нас группа War Pig была. Юван тут вот ее вспоминает. Надо посмотреть. Если нет, то обязательно ее заведем. Дмитрий Александрович прислал замечательное совершенно сообщение. Он пишет: когда я был маленьким, то думал, что Элвис бросает все свои дела и начинает петь для меня, когда я включаю его пластинки. Я никогда не включал их вечером и ночью, чтобы дать ему побыть дома и отдохнуть. Но заслушивал их до дыр днем. Теперь я вырос и понял свою ошибку. Оказалось, что когда у нас день, в Америке ночь. Получается, что я заставлял его петь по ночам. Прости меня, Элвис.
Да, я тут
вот.
Не слов.
Спасибо,
просто.
Это просто меня очень порадовало. И Андрей из Томска, значит, у него, значит, на новогоднюю ночь заготовлена антология Beatles фильм All You Need Is Cash группы Rattles, эфиры 120 минут. В общем, он считает, что можно хорошо провести время и просит напомнить рецепт салата от дяди Володи. Ну, я так, в двух словах, давайте сейчас быстро. Значит, берете, открываете банку лосося в собственном соку, только обязательно ни в каком не в томате, очищаете, значит, эти кусочки от костей. Вот, разминайте и укладывайте на дно какой-нибудь, значит, ну, не знаю, посудины какой-нибудь, не знаю, стеклянные вазы какой-нибудь там, хрустальные, какая есть дома. Потом, значит, сверху смазывайте это все тонким слоем майонеза. Потом натираете яблоко, зеленое яблоко должно быть обязательно, типа Гренни Смит или что-то вот такое.
Так, так.
Вот, потом засыпаете нарезанным мелко яйцом, да, несколько яиц нужно, яйца три, наверное. Вот, потом сверху снова майонез, и потом сверху засыпаете толстым слоем сыра, натертого тоже, крупно натертого сыра. Вот, получается офигительнейший салат. У нас он называется французский, но кто-то говорит, что это очень похоже на салат мимозы. Ну, не знаю. Это, в общем, это очень неожиданное сочетание. Вот рыба совершенно не ощущается. Я ненавижу рыбу. Вот, и тем не менее, в этом салате я совершенно не чувствую, потому что она гасится, вот этот вкус рыбы гасится абсолютно яблоком натертым.
Салат от дяди Володи. Мне так можно, мне кажется, можно его назвать. Еще одно письмо Замечательно, мы получили от нашей слушательницы Тани Грушенко. Приятно, Таня, что вы были с нами в этом году. Пишет Таня, как же радовали прекрасные гости-рассказчики из 120 минут классики рока, что не эфир, так целая ферия новизны и звучания. Тут, конечно, мы должны поблагодарить всех гостей, которые у нас за этот год были, сделали интереснейшие рассказы, поставили замечательную музыку. Спасибо, было здорово их слышать. Хочется верить, что они появятся в новом году тоже, и новые какие-то замечательные люди появятся. И спасибо за пожелания, Тане, нам и нашим слушателям тоже замечательные пожелания от вас. Прекрасно. Очень надеюсь, Таня, на историю о Прокл Харум. Ну, я думаю, что она должна
произойти. Вот Кирюша написал, что он тоже ждет про Прокл Харум, и написал, что в старом вот сериале, у нас такой он был, за одну ночь все проходило, он говорит, там такое количество было ошибок, неточностей, что он ждет их исправления.
Работа
мне просто интересно, какие там могли быть ошибки, потому что, ну как, там в основном были какие-то, не знаю, даты выхода альбомов, состав, который записывал ту или иную
Кирюш,
пластинку.
Кирюш, уточните, пожалуйста, пришлите.
Что там я мог глобально так напутать?
Давайте послушаем следующий музыкальный номер. Еще один прекрасный рождественский альбом, который мне очень нравится. Я теперь уже его каждый, по-моему, Новый год ставлю. Рождественский альбом от Фила Спектора и его исполнителей «A Christmas Gift for You». Разные здесь исполнители, но на этот раз мы послушаем Darlene Love с композицией Winter Wonderland. И заодно, может быть, эта композиция прозвучит для всех, у кого сегодня день рождения, или для тех, у кого день рождения был недавно. Вот наш слушатель Фарид Хайрулин своего сына хочет поздравить с днем рождения. Вот. А между прочим, у Яна Андерсона есть песня «Birthday Card for Christmas», именинная денерожденская открытка на Рождество. Тоже, между прочим, неплохое время родиться. Слушаем Christmas, слушаем, господи, «Winter Wonderland» и «Darlene Love». Замечательно, замечательно. Тебе, Володь, кажется, тоже понравилась вот эта рождественская композиция.
Дядя Миша не хочет, я ему прошу поставить Jingle Bells, он не хочет.
В лесу родилась елочка у нас сегодня заготовлена, но мы посмотрим, уместится она или нет.
Ты сам должен спеть «В лесу родилась елочка».
Я не умею, мне медведь на ухо наступил.
Это не выход из положения, дед Миша.
Давай мы разучим, порепетируем на два голоса с тобой в следующем. В новом году споем. Ты будешь, например...
Я буду на бэк-вокале.
Баритон, а я буду этот самый, господи, кто там еще-то есть, тенор. Или наоборот. Так, ну замечательно. Продолжают хорошие сообщения. Приходите от Любови Николаевны. Снова. Вот. Ну вот, пока что, дядя Лодь, давай тебе Jingle Bell Rock поставим от Брайана Сетцера и конечно, его оркестр. У него тоже рождественский альбом, кстати, даже несколько. Вот этот диск называется...
Ты должен немножко поворчать.
Dig That Crazy Christmas.
Никто не поворчит немножко.
Ворчит. Ну, давай, ладно. А Брайан Сетцер сейчас нам споет и сыграет, может, даже спляшет.
So giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle with the jingling feet, and the jingle bell Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. So giddy up your jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock.
Напрасно я как-то пессимистично отнесся, да, да. Просто начало вообще было замечательное.
Ну, потом, конечно, все немножко уже куда-то не туда, как-то не туда, но хотя бы начало.
Начало просто замечательное. Это моя любимая вещь.
О, как приятно.
Ну, понятно, откуда она. Как бы ты впервые, не знаю как, я впервые услышал в «Крепком орешке».
А, вот точно. А замечательное, кстати, рождественское новогоднее кино.
Кино, вот. Да, хорошее кино.
Я считаю, что вот это как раз очень хороший новогодний рождественский фильм. Я люблю первую и вторую часть. Третья уже не на Новый год, не на Рождество происходит, а вот первая и вторая просто... Это угар и супер просто. А, еще сообщение приходит и поздравления от наших слушателей. И подходит к концу последняя передача. Ну, в этом году, я, видимо, уточняю, да? 120 минут классики рока. Андрей из Томска пишет. Ура, с Новым годом всех нас и вас. Александр из Кутузовского прощается и говорит до встречи в следующем году. И сообщает, что тоже очень ждет саги о Прокл Харум.
Наталья Стамбулова, вот последнее сообщение на сегодня. Спасибо, Наталья.
Ну, видим, последнее сообщение в этом году, получается.
Да,
вот
да,
так.
Получается, да. То есть мы берем сколько? Практически двухнедельную паузу, да.
Вот это да. Ну, услышимся, значит, с вами 7 числа, вот где-то там, 7 января. Ну что, какие...
Ну, во-первых, конечно...
Новогодние ночи-то будут пожелания.
Ну, хорошенечко так отдохните, но в рамках, конечно, так слишком сильно не балуйтесь. Это, в общем, опасно. Вот, может быть, какие-то иметь последствия. Вот,
мы хотим все-таки с вами услышаться в новом году. С наступающим вас.
Мы тоже с дядей Мишей, каждый по-своему, конечно, но мы, в общем, тоже собираемся избежать каких-то...
Да, мы...
излишеств.
Надо осторожнее с этим, но главное, желаем вам хорошо, приятно, весело встретить. А вот напоследок я нашел на своем диске композицию с названием «Jingle Bells». Она, правда, так называется, я не знаю, что это такое, но пусть все ваши желания сбываются.